Вот такая зверушка.
Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в нашей студии кандидата ветеринарных наук, главврача ветклиники «Спутник» Илью Середу. Илья Владимирович, здравствуйте!
Здравствуйте!
А сегодня, друзья, мы, как всегда, будем отвечать на любые ваши вопросы, которые вы пришлете в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, но, естественно, приоритет мы отдадим какой-то одной теме и, собственно, как тут не вспомнить, что у нас вчера по календарю наступила весна, рано или поздно она наступит, она начнет приходить в наши широты, в какие-то широты она уже приходит, там в южных регионах Российской Федерации уже достаточно тепло, световой день увеличивается, перепады температуры в ежедневном режиме, перепады давления, естественно, тоже, и это отражается на людях, и, надо полагать, это каким-то образом может повлиять и на домашних питомцев. А вот каким, доктор?
Вы знаете, первое, что мне приходит в голову, что когда происходит смена цикла, в том числе наступает весна, то возрастает риск паразитарных всяческих инвазий. Да? В первую очередь речь идет о клещах, ну и вместе с ними в какой-то степени возрастает риск заражения гельминтами. Да? Почему? Потому что на улице как становится не так холодно, тает снег, появляется под снегом всякие вкусные лакомства, и в том числе, как это не грубо прозвучит, какашки, да, или фекалии других животных, а очень часто они являются источником заражения гельминтозами. Вот, и на самом деле мы неоднократно эту тему уже затрагивали, да, в наших передачах о том, как бороться с гельминтами. С одной стороны, это относительно просто сделать, да, с другой стороны, есть ряд нюансов, о которых очень важно помнить.
Какие же это нюансы, доктор, да?
На самом деле, как правило, владельцы вспоминают о том, что нужно дать таблеточку от глистов, когда время подходит к вакцинации. С одной стороны, это здорово, да, с другой стороны, мы опять-таки уже говорили о том, что это... Эти две процедуры, они не очень между собой взаимосвязаны. То есть нет такой жесткой корреляции, что если вы не дали таблетку от глистов, то собаку нельзя вакцинировать. Мы говорили о том, что на самом деле вот в современных реалиях это малоэффективный принцип. Что это значит? Ну, какие существуют риски? Риски, во-первых, того, что собака или кошка болеет, да, глистная инвазия, по сути, это болезнь. Она в некоторых случаях может очень серьезно повлиять на состояние животного, а вакцинировать больных животных нельзя. И второй момент – это проведенные исследования в некоторых странах, в том числе в Индии и в Бразилии, о том, что якобы гельминтоз может повлиять на степень иммунизации. То есть иммунный ответ после вакцинации, в том случае, если есть у собаки глисты или у кошки, будет не такой, как должен быть, да, то есть снижены будут титры антител, и вакцинация не возымеет должного эффекта. На самом деле это, вот на сегодняшний день это мало актуально, но, наверное, вот мне сейчас кажется, что от этого принципа не стоит отказываться, потому что здесь речь идет о профилактике болезней, и раз уж мы говорим о профилактике инфекционных болезней, мы их лечим за счет вакцинации, да, ну не лечим, а профилактируем, то вспоминать в этом контексте препараты, которые борются с гельминтами, тоже очень важно. Поэтому это хорошая привязка, и ничего в этом нет плохого. Но если у меня на приеме есть собака, например, которой не дали препараты от глистов, и она пришла на вакцинацию, я эту вакцинацию сделаю однозначно и не совершенно точно не буду об этом жалеть. Но
вообще, да, складывается впечатление, что вот эта вот привязка дегельминтизации к вакцинации, она как-то ну, несколько снижает, если угодно, степень значимости самой проблемы гельминтов, потому что как бы борьба с гельминтами сводится лишь к такому, к одному из якобы, да, главных предпосылок вакцинации. На самом деле это, как показывают последние исследования, не так. Кстати, об исследованиях. Российские ученые не так давно установили, по-моему, вот материал, о котором сейчас идет речь, я увидел его в конце, в октябре прошлого года. Российские ученые выяснили, что собаки могут переносить на своих лапах яйца таксокар. Это паразиты, которые способны вызвать серьезные поражения разных органов человека, в том числе глаз человека. И, собственно, эти таксокары паразитируют во взрослой стадии в кишечнике кошек и собак. Вот про что такое токсоплазмоз мы уже знаем и слышали много раз. А что такое токсокароз, доктор?
Таксокары – это гельминты, которые относятся к нематодам, да, это достаточно большая группа гельминтов. А почему таксокары? На самом деле, безусловно, инвазия таксокарами, она у всех на слуху, потому что по одной простой причине, да, история следующая. Дали таблетку собаке, а собака сходила в туалет, и вот в том, что получилось, да, владельцы обнаружили огромное количество гельминтов, червяков, другими словами, да, и впали в панику, ужаснулись тому, что живет в их собаке. Таксокары очень хорошо видимы, да, в процессе дефекации. Но это не единственные гельминты, не единственные нематоды, которые могут серьезно повлиять на состояние, на здоровье собак и кошек. Да, есть...
А людей?
И людей тоже. Это очень важно, потому что многие гельминтозы являются зооантропонозами, так называемые. То есть, как правило, болеют животные, но с легкостью эти гельминты могут передаться человеку, и человек будет страдать этим гельминтозом. Особенно это актуально для детей, да, по нескольким причинам, потому что дети, у них нет такой стойкой привычки мыть руки, они ползают по квартире или, например, играют в песочнице. И, кстати, во Франции одно время даже закрыты были все песочницы, я не знаю, может быть, их сейчас уже открыли или нет, в связи с тем, что уровень заболеваемости, да, у детей сильно возрос. И именно в этом виноваты были нематоды, вот эти вот червяки. И поэтому, конечно, профилактика, в том числе токсокороза у животных, имеет огромное значение, потому что люди тоже этим болеют.
Я вот хотел бы на этом исследовании заострить внимание. Я знаю, что у нас есть звонки, я вижу сообщения. Друзья, пожалуйста, присылайте, мы обязательно на них ответим. Присылайте свои сообщения на 967-200-97-02 WhatsApp и Viber. Набирайте номер телефона прямого эфира 8-800-200-97-02, звоночки тоже примем. Я бы хотел поподробнее остановиться на этом исследовании, о котором идет речь. Мне импонирует тот факт, что его провели российские ученые. Так вот, чтобы выяснить, каким образом таксокары из почвы могут попадать в организм человека, ученые Всероссийского НИИ фундаментальной прикладной паразитологии животных из вашего альма-матер, доктор ветакадемии имени Скрябина, провели эксперимент. Они определили, насколько яйца таксокар загрязняют собачьи лапы, загрязняют обувь владельцев собак, а также обувь людей, у которых нет собак. И в течение года, то есть собрали контрольные группы, испытуемых, и в течение года следили за этими группами людей и животных. Как следили? Смывали с лап собак и с обуви людей загрязнение после каждой прогулки и исследовали их на наличие паразитов. В общем, выяснилось, что в 11,5% случаев на лапах собак находили, собственно, наличие, находили паразитов, находили яйца таксокар, в 11,5 случаев. А вот на обуви людей, у которых есть собаки, яйца таксокар находили почти в 20% случаев. То есть каждая пятая прогулка с собакой оборачивалась тем, что владелец животного приносил, и, надо полагать, многие, собственно, приносят на своей обуви яйца этих несчастных таксокар. Вот. У людей, у которых собак нет, яиц таксокар не выявили ни в одном случае. Ну, это, на самом деле, просто объясняется. Человек, у которого нет собаки, он не гуляет там, где гуляют собаки, собаками, да, другие люди. Вот, собственно, то есть эти люди в зону риска не вошли, не входят.
Да. И когда мы говорим о гельминтах, вообще очень актуальным становится тема не только личной безопасности, вашей или вашей собаки, а вообще, в принципе, снижение гельминтозов у поголовья собак. Потому что вы можете регулярно профилактировать развитие этих проблем у своего питомца, да, давая ему систематические препараты, которые вызывают гибель этих гельминтов. Но выходя на улицу, да, и гуляя со своей собакой, вы на обуви совершенно точно приносите с собой, да, вот эти яйца тех же таксокар или еще каких-то других гельминтов опасных. И, по сути, ваша обувь является источником для заражения не только ваших животных, но и ваших детей, например, да, потому что обувь стоит в коридоре, да, вы ее поставили, а там ползают ваши дети недалеко, и потом тянут руки в рот и заражаются вот этой вот всей гадостью, да, и здесь вот становится актуальным вопрос, как часто вообще, в принципе, профилактировать, да, вот эти проблемы.
Вот прежде чем мы, это очень важный вопрос, доктор, прежде чем вы, зачем я вам нужен, сами вопрос поставили, сами сейчас не будете отвечать, вот, есть еще один вопрос, короткий, но я его задам уже после короткой рекламы. Друзья, вижу я ваши сообщения, обязательно их прочитаю, не переживайте. Пожалуйста, присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, на все вопросы постараемся ответить. Номер телефона набирайте 8 800 200 ровно 9702. Продолжим после короткой рекламы.
Вот такая зверушка.
Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» в нашей студии. Я Антон Челышев. Вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вижу я ваши вопросы. Вот очень важный момент. Я начал с чего? С весны. Правильно ли я понимаю, что сейчас по мере освобождения почвы от снежного покрова вот вопрос о дегельминтизации вот встает во всей, так сказать, во весь рост своей актуальности, да.
Во всю длину этих самых таксокар, которые могут достигать иногда 30 сантиметров.
Ой-ой-ой.
На мой взгляд, это действительно так. Было бы здорово, если бы на этот счет были проведены исследования, аналогично таковым, которые вот вы озвучили, да, которые сделали наши коллеги из ветеринарной академии, во сколько возрастает степень и интенсивность заражения собак и кошек гельминтозом вот этот весенний период. Я считаю, что однозначно должна быть корреляция определенная, да, потому что яйца гельминтов достаточно долго могут сохранять свою жизнеспособность. Естественно, если наступают благоприятные условия внешней среды, такие как повышение температуры там, и так далее, то, конечно, они приобретают большую актуальность. Я имею в виду вот эти вопросы заражения гельминтами, безусловно.
Хорошо. И тогда вот уже тот вопрос, который вы обозначили уже, как часто проводить, как правильно, опять же говоря, дегельминтизацию или профилактику, как правильно это называть?
Можно и так, и так. Дегельминтизация – прекрасный термин, профессиональный, и коллеги очень хорошо друг друга понимают, когда слышат этот термин. В простонародье это называется «прогнать глистов». Значит, как часто это делать? Как часто гнать глистов? Мы в некоторых передачах говорили о том, что вот актуальность применения этих препаратов, с одной стороны, очень высока, а с другой стороны, например, если у вас есть кошка, которая не выходит из дома, или у вас йоркширский терьер, который писает на пеленочку, да, и вы с ним крайне редко гуляете, то вероятность того, что они будут заражены этими гельминтами, достаточно существенно снижается. И я иногда, честно говоря, забываюсь, когда обсуждаю какие-то проблемы, о том, что мы вот живем в условиях мегаполиса, Москва, да, где люди достаточно часто приводят животных на профилактический осмотр, на вакцинацию и так далее. У нас страна большая, и нас слушают много людей. И есть огромное количество кошек, например, которые живут своей жизнью и гуляют сами по себе. Да? Вот у них риск заражения многократно выше. То есть, если кошка свободно гуляет, охотится на мышек или, например, живет на даче летом, риск развития гельминтозов серьезно возрастает в этом случае. Соответственно, владельцы такой кошки должны чаще давать ей препараты, которые влияют на этих гельминтов. Как часто? На этот вопрос можно ответить, если знать цикл развития, да, вот этих гельминтов. И мы знаем цикл и можем сказать, что в некоторых случаях, в особо опасных регионах, да, а такими являются многие южные регионы России, препарат имеет смысл давать каждый месяц. Да? И, ну, то есть, если быть точным, там, например, у кошек чуть ли не каждые 25 дней, потому что вот эти циклы развития этих гельминтов, они вот соответствуют этим срокам. А поэтому, ну, если вы, там, например, собаку не вывозите на дачу, или она у вас живет в условиях мегаполиса, в условиях Москвы, считается оптимальным, если вы даете эти препараты раз в 3 месяца. Это является достаточным. Но здесь тоже есть несколько очень важных оговорок. Первое – это щенки, потому что молодые особи наиболее уязвимы к гельминтам. Более того, когда щенок или котенок находится в матке, да, в процессе беременности, то он может внутриутробно уже быть заражен некоторыми личинками гельминтов. То есть трансплацентарно происходит через плаценту заражение этими гельминтами, и щенок или котенок рождается уже с гельминтозом. И если это неблагоприятные условия, да, например, это бездомная кошка или бездомная собака, то вот эти условия окружающей среды способствуют тому, что этот гельминтоз, который уже есть у щенка, он интенсивно развивается. Да? И нередки случаи, когда вот в таких условиях выросшие щенки или котята в какой-то момент начинают испытывать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до гибели иногда. Это, да? Вот настолько сильна эта инвазия. Поэтому вопрос дегельминтизации у щенков и котят, он очень актуальный. И можно ее проводить уже начиная с 2-недельного возраста. Да? Это очень важно. И еще один есть момент, связанный с тем, что последняя треть беременности суки, вот в этот период, ей тоже нужно давать препараты, которые действуют на этих гельминтов для того, чтобы снизить или вообще устранить риск заражения потомства.
А, кстати, риск для потомства, которое внутриутробно еще, так сказать, находится, он каков? Или никакого нет риска, это нужно делать?
Это нужно делать, то есть это хорошее правило в средней трети беременности, в последней трети беременности давать суке препараты, которые борются с гельминтами. Это очень важный момент. И по действующему веществу, безусловно, препараты могут различаться, потому что есть, мы об этом неоднократно говорили, препараты, которые действуют только в просвете кишечника или желудка, или там пищевода. Да?
А, ну, то есть они убивают только, так сказать, имаго,
взрослых особей. Да? Совершенно верно. И практически не всасываются. Но вот те же нематодозы, так называемые, да, они опасны тем, что есть личинки, которые мигрируют во внутренние органы из кишечника. И на эти личинки препараты не действуют. И как раз наибольшее распространение сейчас имеют препараты, которые действуют на взрослых особей и никак не влияют на личинки. Поэтому если использовать те препараты, которые влияют и на взрослых особей, и на личинки, то кратность использования можно снизить и совершенно спокойно их давать, ну, в среднем по стране раз в 3 месяца, скажем так. Если это неблагоприятные условия, то чаще. Но мы еще с вами затронем еще один очень важный аспект.
Какой?
Гельминты, которые переносят комары.
Ага.
Вот.
Давайте примем телефонный звоночек. Зинаида давно хочет о чем-то спросить. Зинаида, здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, вы подскажете, значит, вот у меня маленькая собачка в Ростовской области, живет на улице, но очень любит жить в доме. Но писает где захочет. Нельзя ли ее как-то приучить, чтобы она просилась на улицу писать?
Ну, конечно, можно. И нужно это сделать. Как приучить животных к туалету? Это целая передача, по-моему, как-то. Я думал, что вы сейчас спросите нас, как бороться с гельминтами. Почему? Потому что в Ростове, это южный регион России, это очень актуально. Вот как раз те гельминты, которые переносятся комарами, называются они дирофилярии, они очень опасны, в том числе для вашего щенка. И в таких регионах кратность обработки от гельминтов должна быть очень интенсивный. Минимум раз в месяц в летний период, начиная с апреля, это надо делать.
Ну, смотрите, на самом деле ничья. То есть собачка очень хочет жить в доме, но живет, видимо, по вашей воле на улице. Вы очень хотите, чтобы она писала в каком-то определенном месте, она по ее воле писает там, где ей вздумается. В общем, такая вот у вас ничья боевая. А у нас еще один звоночек. Давайте. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, правда, тоже на другую тему вопрос. Вот у нас кошке 10 лет. Мы ее сразу не стерилизовали. Будьте добры, скажите, стоит ли ее сейчас стерилизовать? Или уже она старая, поздно?
Нет, не поздно. Особенно в том случае, если для этого есть определенные показания. А, как правило, показанием является изменение формы, структуры матки. А, вот эти вот изменения очень хорошо определяются при ультразвуковом исследовании. И вы здорово, что вы сейчас этим вопросом озаботились, потому что в некоторых случаях у взрослых или даже пожилых животных вот эти вот воспалительные заболевания матки, так называемый эндометрит или пиометра, являются состояниями, которые могут сильно угрожать жизни животному. Да? И иногда ко мне вот на операционный стол попадают пациенты в критическом состоянии, потому что владельцы вовремя не распознали признаки болезни или не, ну, естественно, это речь идет о некастрированных животных, не стерилизованных или не, в общем, у них есть функционирующие половые железы, у кошки это яичники. И обязательно сделайте УЗИ вашей кошке. Если у нее нет никаких изменений в матке, то, в принципе, ее наличие не является опасным для ее здоровья. Но если она изменена, то надо задуматься об операции.
И Татьяну сразу, вот у нас, так сказать, тройной вечер. Залп. Татьяна, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хочу спросить по поводу пасты Дирофен. Вот у меня есть паста Дирофен 20, но это кошачья паста. У меня была кошечка, она погибла. А еще есть собака. Вот ее надо мне от глистов полечить. Могу я использовать эту пасту 20 вместо пасты 60?
Вы знаете, к своему стыду я не знаю действующего вещества в этой пасте, да, потому что препаратов, которые борются с гельминтами, достаточно много. У меня есть там 3-4 препарата, которые я использую в своей практике. Я знаю, что они эффективны, потому что читал исследования на этот счет. И в связи с тем, что у меня там специализация моя хирургия, да, я достаточно редко имею дело с гельминтозами. Тем не менее, если, ну, там надо посмотреть, какое действующее вещество у этого препарата. И главное...
Пирантел, помаат и Прозиквантел.
Пирантел и прозиквантел. Это как раз вот те действующие вещества, которые оказывают влияние как на ленточных червей, так и на нематод. Но это как раз эти препараты действуют в просвете кишечника. То есть
только на...
в некоторых случаях однократной дачи препарата мы не можем решить эту проблему.
А чем тогда можем решить?
Можем решить препаратами, которые действуют на личинок. Вот, ну, в том числе, например, такие препараты, как NexGard или Мельбимакс.
Ага. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, после чего продолжим, друзья мои, отвечать на ваши вопросы. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-9702.
Вот такая зверушка.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Такая зверушка.
Продолжаем, друзья, наш разговор о том, как начинать бороться с паразитами. Пока на сегодня мы говорим о гельминтах по большей части, потому что клещи, как известно, начинают проявлять активность, когда ночные температуры у нас переваливают полностью в сферу, в зону положительных значений. То есть, когда ночью устойчивый плюс, тогда просыпаются клещи. Пока их нет, и мы боремся с гельминтами. хотел сказать более, так сказать, народное слово, но решил не говорить. Итак, значит, правило делать это регулярно, делать это так часто, как подскажет доктор, во-первых, в любом случае, а доктор должен, по крайней мере, исходить из жизненного цикла гельминтов. И третий вариант – использовать препараты, которые влияют не только на взрослых особей, но и на яйца.
Вот
гельминтов. У этих, да, яйца гельминтов, естественно, да. Насколько эти препараты вредны для, собственно, для собак, для кошек? Имеется в виду, вот они какова их степень токсичности?
Да. Абсолютное большинство препаратов для ветеринарного применения являются безопасными. Ну, сами посудите, если эти препараты можно давать в период беременности, да, однозначно, как правило, ну, если пациент не находится в критическом состоянии и у него нет тяжелой патологии печени, безусловно, все препараты, большинство из них, по крайней мере, которые даются перорально, они метаболизируются в печени, ну, и не только перорально. Вот поэтому печень, конечно, должна работать для того, чтобы успешно метаболизировать все эти действующие вещества. Но это очень хороший вопрос, еще и потому, что вот врачебный подход, он подразумевает следующее. Сначала диагностика болезни, а потом лечение. Нужно ли давать препарат от гельминтов собаке или кошке без наличия анализа, который подтверждает вот факт наличия
гельминтов? Кстати, да.
Вот вдруг у нее все хорошо, а мы ее пичкаем препаратами, которые, во-первых, стоят сколько-то, а во-вторых, могут оказать, ну, хоть какое-то действие там, на общее на организм. Да? На самом деле, вот гельминтозы и профилактика гельминтозов – это та история, когда важно без подтвержденного диагноза использовать в профилактических целях эти препараты. Почему? Потому что если вы сдаете там кал животного на анализ, не факт, что получите достоверный результат. Он может быть ложно отрицательным и сильно зависеть от циклов паразита. Поэтому это мировая практика — регулярно проводить дегельминтизацию. Да, то есть давать препараты, которые влияют на эти самые особи, не проводя при этом никаких исследований.
Ну, для, так сказать, для не то, что для собственного успокоения, а судя по тому, что мы вот узнали про токсокороз, который поражает в том числе человека, это не для собственного успокоения, а для собственной безопасности.
Да, еще есть анкилостоматидоз, который еще более опасный для человека. Это тоже заболевание, которое вызывает...
Он произносится сложнее, да?
Да, не страшнее. Да, совершенно верно. Поэтому, конечно, вот я видел вопрос, да, опасно ли, правильно ли утверждение, что если... животное... Значит ли, что проживание животных в помещениях, где живут люди, увеличивает риск заболевания гельминтозом и токсоплазмозом самих людей? Ну, про токсоплазмоз мы сегодня говорить не будем, потому что это не гельминт. А вот про гельминтозы я скажу, что совершенно верно. Если в вашей квартире живет ваш друг четвероногий, это увеличивает риск заболевания...
Того, что внутри него живет еще один друг.
Да, еще один друг, и они очень сильно дружат. И иногда только расстаются, когда поссорятся, а ссорит их как раз таблетка от глистов. Поэтому в том случае, если вы живете с четвероногим другом, то, безусловно, не только нужно думать о профилактике таких проблем у него, но и у себя.
Так, хорошо, вот интересный вопрос. Я собака, из меня выгоняли очень давно. Могут ли у меня быть осложнения вот с такими симптомами? А какими, простите?
Да.
Вот симптомы вот какие, они в предыдущем сообщении. Собака чешется. Может ли это означать, что я чешусь? Может ли означать, что у меня паразиты, а демодикозы, уколы мне делали, но иногда высыпает будто перхоть? И гристогонили меня давно. Может ли это быть осложнение от, так сказать, от наличия гельминтов внутри?
В этом сообщении много чего намешано. Во-первых, демодекоз надо лечить только в том случае, если он действительно подтвержден гистологическим исследованием. Для этого берут глубокий соскоб из нескольких участков, да, и лечится это заболевание не всегда очень просто, потому что есть генерализованные формы демодекоза и так далее. То есть это однозначно задача врача в этом разобраться. А что касается гельминтозов, если вы давно не давали глистогонных препаратов собакам, термин глистогонные препараты. Мне уже тоже режет уши. Не дегельминтизировали вашего питомца, то есть большая вероятность, что гельминт у него есть. И если ваша собака живет на улице или живет в южном регионе, то вообще, по-хорошему, надо давать эти препараты с регулярностью раз в месяц.
Ветеринары должны употреблять словосочетание «режут уши», «мне режут уши» несколько иначе. «Мне купируют уши».
Сейчас, кстати, почти никому не купируют. По крайней мере, я в своей клинике отказался от косметических операций.
А это типа косметические?
Совершенно да, конечно. Это же не отрезают уши, потому что они болят. Отрезают для того, чтобы собака определенным образом выглядела. И, слава богу, сейчас тенденции в мире меняются. Да? Вот единственные, по-моему, доберманы остались, кому еще до сих пор в некоторых странах купируют уши. И с каждым годом все больше появляется некупированных доберманов. Но вот я в своей клинике принципиально таких операций не провожу.
Вот интересный вопрос. Как правильно организовать профилактику и лечение гельминтоза в кожных и подкожных паразитов у кошек и собак в московских муниципальных гиперприютах, в каждом из которых содержится от 500 до 2000 животных?
Отличный вопрос, потому что если содержится вместе огромное количество животных и популяция постоянно меняются, потому что кто-то уходит, кто-то приходит, то вот он становится максимально актуальным, да, вот этот вопрос о дегельминтизации, в том числе профилактике болезней, которые переносят клещи и комары. Да, вот, как я уже сказал, комары переносят дирофилариоз, и в условиях приюта, я думаю, что дача таких препаратов раз в месяц является обязательной всему поголовью. Только так можно приют практически полностью избавить от гельминтов. Это действительно так. И контролировать эту проблему. Да? Всем вновь прибывшим собакам регулярно проводить дегельминтизацию. И те, кто уже содержится, все равно проводить ее минимум раз в месяц. Спасибо за вопрос, очень важный.
Ну и, соответственно, это же, видимо, касается и заводчиков, у которых много собак, причем собак разных пород, разных размеров, а то там и кошки, и другие звери живут, и, в принципе, всех тех, у кого много животных.
Совершенно верно.
Сели, навострив ушки. Слушаем вас, друзья, вашу программу, ждем очень... Это стихи, я все хочу их как-то в прозу, в это самое... В общем, Юля и Вадим сидят в парилке, доктор. В парилке сидят.
Так, Юля и Вадим, это...
Это люди.
А, это люди?
Ну, хотя, не знаю, может быть, пустили кого-то погреться в парилочку.
Может, уши-то навострили, они купированные.
Ну, мне почему-то кажется, что это представители Homo sapiens. Юля, Вадим, в общем, всего вам хорошего. Сообщение пришло в самом начале программы. Вот, уже определенное количество времени прошло. Надеюсь, что вы все еще сидите, Юля и Вадим. Тамара, здравствуйте.
Тамара Николаевна, да.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Можно мне спросить, у меня собачка подобранная 3 года назад.
Тамара Николаевна, приемник, убавьте. Тамара Николаевна, приемник, пожалуйста. Убавьте. Или отойдите от него подальше. И после этого говорите. А лучше выключите его. Все, прекрасно. Слушаю.
И вот знаете, у нее что-то анальное отверстие не закрывается. Я ее в 3 уже лечила. Мне давали антибиотики, там разные. Мази в анальное отверстие. Ну и в итоге вот как-то вот до сих пор опять она ездит на попке. Я и давала ей вот прям буквально назад 3 недельки гельминтные эти таблеточку. И что с ней сделать? У нее анальное отверстие загнаивается. И что мне как-то с ней сделать?
Понятно, спасибо.
Вопрос в том, контролирует ли собака при этом дефекацию. Потому что если она неконтролируема, то это проблема с иннервацией прямой кишки. И это совсем другая история. Если это какая-то воспалительная проблема, конечно, надо в этом разбираться. К сожалению, по телефону на этот вопрос сложно ответить, потому что существуют такие патологии, как пролапс, то есть когда часть слизистой прямой кишки, ну, по аналогии там, с человеком, это типа геморроя, наверное, так можно сказать, смещается наружу, да, и постоянно воспаляется. Надо убедиться в том, что это не свищ параанальных желез, да, может быть, вы за открытую рану принимаете анальное отверстие, на самом деле там просто вскрывшийся абсцесс. Я так понял, что вы были у нескольких врачей, назначают антибиотики и так далее. Вам нужен точный диагноз. Попросите выписку в той поликлинике, где вы наблюдаетесь, чтобы был четко указан диагноз и указана схема лечения. И сходите за альтернативной консультацией, если то лечение, которое проводится, не помогает. Это нормально.
Нет, не успеем даже зачитать вопрос. Друзья, присылайте еще вопросы, потому что есть у нас еще время. Определенное в прямом эфире. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber.
Вот такая зверушка.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор, друзья, о том, как защитить своих животных и самих себя косвенно тоже от заражения гельминтами. Вопросы свои на эту и другие темы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот вопрос, который я не успел задать перед рекламной паузой. Как пролечить от гельминтов дворовых кошек? Нас 8 штук на даче. Мы едим по-разному. Мы едим не все сразу. Мы приходим постепенно. Вот. Хозяйка купила нам препарат, но боится, что нас отравит, пишут кошки.
Кошки боятся, что их хозяйка отравит?
Да-да-да. Нет, кошки пишут, что хозяйка боится, что их отравит. Тут все сложно.
Я понял. Есть несколько вариантов. Смотрите, есть препараты, которые даются перорально, то есть в рот.
Ну, в этом случае... Дворовой кошке в рот, хотел бы я на это посмотреть.
Да, да. В этом случае надо убедиться, что она его съела. Действительно, это может быть сложной задачей. Поэтому вы можете использовать препараты, которые капаются на холку. Они тоже обладают антигельминтным действием. Вот я думаю, что это выход. Всех поочередно обработать, там как-то пометить, чтобы не перепутать и не обработать дважды.
А вообще... А что будет, если обработать дважды?
Я думаю, что
вдвое
ничего
больше
не будет.
Гельминтов
убежит. Я думаю, что ничего не будет, потому что токсическое действие у этих препаратов достаточно низкое. Но, конечно, не стоит допускать двукратного превышения дозировки. Это актуально к любому препарату. Не подпускают к себе.
Не подпускают к себе, да.
Я думаю,
кошки пишут, не подпускаем мы к себе.
Не подпускают, да. Надо проявить фантазию. Во-первых, тот препарат, который нужно кошке дать, он будет содержать, если мы говорим вот этих препаратах, которые даются в рот, он содержит ароматические всякие добавки вот. И так далее. И, как правило, кошки его хорошо поедают. А вы можете эту таблетку раскрошить в корм, закрыть одну кошку в помещении, не знаю, в сарае, и дождаться, пока она весь этот корм съест, потом выпустить, поместить туда вторую кошку и те же самые с ней манипуляции. Может быть, так.
Добрый день. Я собака. Подскажите, пожалуйста, моим хозяевам, что лучше дать мне от клещей? Мне 14 месяцев, вешу 32 килограмма, порода кадебо.
Кадебо.
Да.
От клещей достаточно много сейчас на рынке препаратов. Я лично отдаю предпочтение тем препаратам, которые вводятся перорально. Да, во-первых, кратность применения у этих препаратов ниже, то есть не нужно делать это очень часто. А во-вторых, они очень эффективные.
То есть вы в одной из самых первых программ нашего цикла рассказывали, я просто не знал этого, да, что есть препараты, таблеточки, собачка ее ест, а потом клещи от нее отваливаются просто.
Да, совершенно верно. То есть собаку может укусить клещ, но как только он это сделает, он об этом пожалеет, да, и умрет.
А то умрет, не успев пожалеть.
Совершенно верно.
Я собака, пришла на дачу, пришла и живу, будто всю жизнь здесь провела. Хозяевам кажется, что я шарпей, на самом деле у меня просто колтунов много. От гельминтов мне давали лекарства, от блох обработали. Я постоянно чешусь, расчесываюсь до крови. Мне покупают дорогой сухой корм. Хозяева переживают, что со мной, почему я чешусь. Сам я не понимаю, почему.
Дело в том, что если обрабатывали от блох, вопрос когда. То есть если вы сделали это несколько месяцев назад, и собака чешется, то есть вероятность, что она опять чешется из-за этих самых блох. Потому что они ее все-таки покусывают и вызывают дерматит. Да? Мы в прошлой передаче говорили, что у собак очень часто аллергия на укус блох, слюну, которую они при этом, да, передают собаке. Но если дело не в блохах, то ответит вам на вопрос, ответит тебе на вопрос, почему ты чешешься, врач-дерматолог, который соберет анамнез у тебя, да, ты ей все расскажешь очень подробно, а потом он проведет ряд тестов и исследований, которые в большинстве случаев помогут выявить причину и вообще тебе помогут.
Я кошка, мне 9 лет, у меня жировик диаметром с перепелиное яйцо. Даю хозяевам его потрогать. Что им делать с этим жировиком? Они беспокоятся.
Да-да, трогай, сказал извозчик. Этот извозчик потрогал и сказал, ну нифига себе. На самом деле, по поводу жировиков, тут такая история. Если это действительно жировик так называемый, то есть речь идет о липоме, опухоли жировой ткани, они, как правило, безопасные, но определить на вид может только врач, и то не всегда, потому что если возникают какие-то опасения относительно того, что это не липома, врач может взять биопсию, да, материал на цитологию, убедиться в том, какая это опухоль, и на основании результатов предложить какой-то вариант лечения. Поэтому лучше сходить к врачу и узнать подробности.
А у нас телефонный звоночек. Александр, здравствуйте, откуда вы?
Здрасте, из Удмуртии.
Слушаем вас.
А вот у меня уже несколько месяцев у моего песика из правой ноздри очень сильное выделение. Он чихает, и вот даже сейчас я с ним собрался на прогулку, и вот ошейник на него надел, поводок, и вот он начал... Ну, чихать и как кашлять, и снова у него вылетело, но такое прозрачное.
Какой песик у вас? Какая порода?
А песик у меня лайк русско-европейский.
Сколько лет?
2,5 года. А у него это началось еще в ноябре после драки с местным дворовым псом. Ну, вот в деревне я живу.
А выделения какие? Какого цвета?
А выделения вот на данный момент сейчас, ну, они такие желтоватые.
Ну, и вы уверены, что это из одной ноздри происходит?
Именно, ну, у него нос вообще вот влажность повышенная очень на носу. Mm-hmm. Но вот выделение именно из правой ноздри. А в ноябре я его лечил, возил к ветеринару. В Ижевске мне сказали, что у них нет лор-оборудования, mm-hmm. чтобы проверить, может, мусор mm-hmm. попал, может, еще mm-hmm. что-то. Но он у меня очень сильно болел. Антибиотиками я его вылечил, но у него периодически бывает кашель сейчас. И вот с носом он вот так делает. И меня это так пугает, особенно когда ночью. Вот, я не знаю, что делать.
Ну, здесь без дополнительного обследования, к сожалению, обойтись не удастся. И первое и самое простое, что может сделать врач в клинике, это сделать рентгеновский снимок. Во-первых, легких, трахеи и носа. Это очень важно. Но вы должны быть готовы к тому, что этот снимок, возможно, придется делать под седацией, потому что, когда речь идет о рентгенографии черепа, очень важна правильная укладка, чтобы получить качественный, хороший, симметричный снимок. В черепе очень много структур, и они очень затрудняют интерпретацию, поскольку накладываются одна на другую. Если не помогает рентгенография, то обычно следующим шагом является риноскопия. Да? Для этого нужно найти место, где это сделать. То есть исследование под анестезией, когда в нос вставляют видеокамеру и осматривают носовую полость. В некоторых случаях В Москве сейчас таких возможностей много. Мы делаем КТ, компьютерную томографию, да, черепа, для того, чтобы понять причину заболевания. Если выделение из одной ноздри, то вы действительно правильно сказали, есть вероятность того, что это связано с каким-то инородным телом. То есть что-то есть в носу, что вызывает вот хронический ринит, хроническое воспаление. Собака относительно молодая, поэтому маловероятно, что это связано с зубами, хотя на 100% эту вероятность нельзя исключать.
А тот факт, что это произошло после драки, может быть, последствия травм, травматический характер имеет?
Может быть и такое. То есть надо убедиться вообще в том, что у собаки не нарушена целостность твердого неба. Да? То есть неба, которые вот формируют крышу, скажем так, ротовой полости. Если там, например, есть дефект, дырка, то это может служить причиной ринита.
Да, история печальная. Но видите, слушатель пишет, говорит, что в Ижевске, как ему сказали, нет оборудования для того, чтобы провести, видимо, ну вот, в том числе риноскопическое исследование, да.
Ну, постарайтесь, да. Я думаю, что вы в Ижевске должна быть клиника, где могут сделать риноскопию. Вот целенаправленно поищите именно такую клинику.
Так, нам писал лабрадор Дональд. А, вот, да. Пришла весна, а с нею весеннее настроение. Гон, веду себя, признаться, скверно. Насколько скверно он, Дональд, так сказать, видимо, еще не утратил, так сказать, все остатки человечности, не указал, что он конкретно делает. Что можете посоветовать для снижения моей активности, пока хозяева не удумали чего-нибудь радикального?
Дональд, прости меня.
Но лучше радикально, да?
Но лучше радикально. Потому что других вариантов, ну, то есть два варианта. Обычная кастрация, классическая.
И необычная.
Это, да, я прям слышу, что Дональд заскулил. И химическая, да. Ой. А еще есть вариант использовать тебя, Дональд, в племенном разведении, хотя...
Счастливый билет вытянешь.
Да. Не факт, что это тебе сильно поможет, поскольку... Да. Ну, в общем, не повезло тебе, Дональд. Наверное. С одной стороны. С другой стороны, с точки зрения здоровья, у тебя все будет хорошо.
Здорово. Итак, доктор, у нас меньше минуты осталось. Правильно я понимаю, что для того, чтобы, например, не ломать голову над вот этим вот жизненным циклом этих гельминтов, может просто взять за основу ежемесячный профилактический прием препаратов?
Особенно в летний период, и особенно если вы увозите собаку или кошку на дачу. Обязательно давайте тогда антигельминтные препараты каждый месяц. До того, как увезли на дачу, и после того, как привезли. В зимний период, если собака или кошка в условиях города содержится, можно это делать реже, раз в 3 месяца, иногда даже раз в 6 месяцев. Зависит от обстановки. Но об этом нельзя забывать. И не только перед вакцинацией это делать.
Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа был в нашей студии. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании.
Вот такая зверушка. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.